Здравствуйте! Мы рады сегодня вас приветствовать. И сегодня мы приехали увидеть и узнать Спасо-Андронников монастырь. Это один из древнейших монастырей нашего Отечества. А за моей спиной самый древний храм. Вот как раз о древнерусских рецептах и пойдет речь сегодня в нашей программе. В Москве протекает не только Москва-река. В Москве течет река Яуза. Устье Яузы находится прямо в центре города. Это левый приток реки Москвы. А притоком Яузы некогда был ручей Золотой Рожок. Его даже называли когда-то горным потоком Москвы, потому что в одном месте он обрушивался с большой высоты. Там, где Золотой Рожок соединялся с Яузой, стоит Спасо-Андронников монастырь. И это не случайно. Сейчас ручей Золотой Рожок заключен в трубу. Название плавно перешло к улицам и набережной. Золоторожский вал, Золоторожская набережная. Но как так случилось, что название это сильно перекликается с названием знаменитой бухты Золотой Рог, той самой изогнутой формы бухты, через которую всю человеческую историю шли корабли, а сейчас по обеим сторонам в европейской часть турецкого города Стамбула, бывшего Константинополя. По легенде, именно в этой бухте митрополит Алексей дал название будущему монастырю, который решил построить в честь своего спасения во время шторма. Застигнутый бурей, уже по дороге домой, после выполнения своей дипломатической миссии в Константинополе, святитель Алексей дал обет основать монастырь. Настоятелем этой обители стал один из любимых учеников преподобного Сергия Радонежского Андроник, причисленный к лику святых, после чего монастырь стал называться Спасо-Андрониковым. В монастыре долгое время сохранялся колодец, выкопанный его руками. Ну а мы отправляемся в бывшую Мертвецкую, где приготовим для вас нечто необычное.
Я поняла, что монастырь изменил все в вашей жизни, но многое.
Ну, я думаю, что все. У него такое действие, так бывает. Монастырь должен менять жизнь человека абсолютно все. В том числе в мелочах и в каких-то даже таких траекториях жизни, которые выстраивались долгие годы, и теперь приходится их менять. Так и есть. Абсолютно.
Ну и чем вы увлеклись?
Ну, например, мне пришлось закрыть докторское исследование. То есть я фактически закончил исследование, в первую очередь, по публикациям. Я написал большое количество научных статей по теме докторской диссертации. Она была посвящена проблемам национальной безопасности, распределению компетенций субъектов оперативно-розыскной агентурной работы и так далее. Вот. А теперь я это все закрыл.
И чем вы занимаетесь
теперь? Я занимаюсь тем, что непосредственно связано с этим монастырем. Я вдруг понял, что надо немедленно бросать все и писать, исследовать тему духовного ландшафта.
Но про культурное мы еще можем представить. Что такое духовный ландшафт?
Знаете, духовный ландшафт – это то, что мы каждый день видим вокруг себя. Это невероятно интересно, во-первых, для даже обычного человека, который не увлекается какими-то культурологическими, искусствоведческими, историческими знаниями. Но представьте себе, когда мы берем иконопись и богословие иконы, мы в первую очередь сталкиваемся с тем, что икона – это алфавит. То есть она составлена из алфавита. Какого? Алфавит – это тогда, когда мы знаем, что некие символы, выстроенные в определенной последовательности, имеют смысл. Как только мы понимаем смысл этих символов, мы начинаем говорить о том, что перед нами текст, перед нами особый язык. Когда мы говорим о территории, то, например, на примере Андроникова монастыря, мы говорим о том, что здесь есть особый язык очеловечивания этой территории. То есть не точечная застройка, как мы привыкли в Москве, а именно очеловечивание. Вы представьте себе то время. Время, когда грамотность не являлась тотальной, но нужно было доносить знания до людей. Цивилизация должна была идти вперед. И поэтому митрополит Алексей Московский, я скажу эту фразу, так сильно недооцененный нами.
Очень.
И мы обязаны вернуться к теме митрополита Алексея Московского, еще раз посмотреть на него, потому что он сыграл колоссальную роль в истории нашей страны. И вот он пришел на эту территорию, и он ее очеловечивает. Вот слева от меня, там, где площадь Ильича, были болота. И там текла река. Мало кто помнит, что это река.
Мало кто знает.
Мало кто знает, поэтому мало кто помнит. Вот, эта река, это был без названия горный ручей. Высота падения этого ручья была почти 13 метров в Яузу. Это был единственный водопад на Яузе в городе Москве. И вот этот водопад с такой высотой падения митрополит Алексей Московский называет в честь того места, которое так было дорого для него. Был Константинополь, Там Золоторожская бухта. И вот Золотой Рожок появляется в этой
местности. Ну вот это некая такая топонимика константинопольская.
Да.
Он переносит вот сюда, вперед, да, как бы в XIV веке. Это потом уже возникнет ландшафтная икона,
да.
Да, патриарха Никона с этим Воскресенским Новоиерусалимским монастырем. А первый вот такой вот опыт был как раз применил святитель Алексий.
Святитель Алексий применяет вот то, что сейчас есть такой исследователем Гаулидов. Он говорит о иеротопии, то есть о святой территории, которая является результатом иерофании, святых знаний. То есть ты получаешь знания, и потом эти знания переносишь на территорию. Иерофания становится иеротопией. Вот примеры иеротопии, то есть такого очеловечивания духовного территории, это Спас Андроников монастырь. И здесь все является сплошным символом. И, кстати, про символ, вот очень интересная вещь. Я такую закономерность обнаруживаю, что она не является какой-то тайной. Зло повторяет за добром. Но только в более изысканных формах. Вот понятие символ. Что такое символ? Символ – это соединение, в переводе с греческого. Соединение чего-то. Чего соединяет символ? Мы привыкли к тому, что вот если брать химическую таблицу, что символ химического элемента – это то, что не является химическим элементом, но является его неким символическим отражением. Мы смотрим на символ и представляем символ. Представляем то явление, которое стоит за символом. Так вот, интересно другое, что изначально Дионисий Ареопагит, он пишет о том, что символ – это не отражение чего-то, а это и есть то самое, что мы переносим из мира невидимого в видимое. Что такое храм? Храм – это символ. Но символ тот, в котором явственно пребывает Бог. Монастырь – что такое? Это символ. Но тот символ, в котором явственно пребывает Бог. Но мы сейчас пришли к тому, что нам кажется, что символ – это то, что есть в виде очертания, например, но в реальности нет, а зло делает по-другому. Я произнесу одно слово. Это символ – Кущевка. И вы представляете ад, который творился там. Сожженные люди, убитые дети. И это не просто символ. Это реальная местность с реальными преступниками. И таких символов очень много сейчас. И вот мне кажется, что когда мы говорим о духовном ландшафте, мы говорим как раз о том, что мы сейчас находимся в мире удивительных символов, которые нам нужно снова, спустя 600 лет, начать прочитывать. Ну, приведу такой пример, последний, перед тем, как начнем готовить чай.
Мы все-таки начнем, да? Я уже думала, обойдемся.
Нет, ну все-таки начнем, да. Я буду делать и рассказывать.
Давайте.
Есть спорная теория.
Но в монастырях всегда любили пить чай.
Да, любили пить чай. И чай все-таки это то, что... Знаете, что это для меня? Мне кажется, чай меня согревает тогда, когда внутри мне холодно. Поэтому мне хочется чай не просто пить, мне хочется на него смотреть. И вот такой чай мы сейчас сделаем.
Это хороший чай, вот то, что...
Вы знаете, я понял, что сейчас много появилось видов чая, которые производятся на пространстве СНГ. Он настоящий черный листовой чай, вот именно такой и нужно заваривать. Азербайджанский чай, турецкий чай, они, знаете, любят хороший чай.
Щедро.
Щедро, не надо жадничать, заливаем его, он должен стать черным. Здесь сразу скажу.
И он сразу отдаст вот этот цвет.
Да. Здесь сразу скажу, если вы любите сладкий чай, берете марокканский сахар черный и растворяете здесь, прям сразу вот в этом чайничке. Он будет сладкий и черный, очень вкусный. Но мы оставим возможность подсластить чай. Поэтому заварили чай. Берем красивый стакан, прозрачный. Потому что вы должны видеть содержимое. Без этого вкусно не будет. Какие составляющие нашего с вами чая? Во-первых, это бадьян. Вот он. Бадьян будет согревать и отдаст масла особые, которые придадут удивительный вкус. Кулинары ставят его в тройку самых пикантных, самых ярких вкусов в кулинарии. Поэтому бадьян мы используем обязательно. Для того, чтобы композиция масел, которые попадут в чай, была разной и максимально полезной, мы берем еще гвоздику. Вот, гвоздика не молотая, маслянистая. Вот, она очень хорошо пахнет, прямо здесь ее ощущаете. Чай у нас заваривается. Нам с вами нужна свежая мята. Ну, ее активно, ее много где продают, поэтому свежая мята, да, не является проблемой. Мы с вами берем веточки. Вот, без мяты чая не бывает. Конечно, палочка корицы нужна. Вот на такой стакан достаточно будет двух палочек корицы. Но мы привыкли к тому, что чай пьем с лимоном. Здесь мы отойдем от этой традиции. Мы этот чай сделаем сочным, большим куском апельсина. Учитывая, что стакан небольшой, мы вот такой ломоть порежем на 4 части.
Так, как это все происходит-то?
Мы с вами все приготовили. Теперь мы наливаем это в стакан. Нужно ситечко. Господи, нужно ситечко.
Ну да, которого не оказалось. Ничего страшного.
Ничего страшного.
Ну пусть будут чаинки, никого они не смущают. Мы же не в каком-то там ресторане.
Теперь начинаем складывать туда наши пряности. Бадьян, парочка, ну, можно 3 для особого вкуса. Щепотку гвоздики небольшую кладем сюда. 2 палочки корицы опускаем. Нам нужен лимон, о господи, нам нужен сочный апельсин. Кладем апельсин вот сюда. Смотрите, как красиво. Мы видим, что у нас содержимое стакана наполнилось разными элементами. Мята. Ну, кто как хочет, я ее...
Ну, как вы обычно.
Я ее опускаю вот так вот вниз, чтобы это было...
Пить-то как?
Сейчас я вам расскажу, как пить. Пить очень вкусно. Но это не все на самом деле. Это только начало. Этот чай будет бедным и некрасивым без кедровых орехов. Сверху мы высыпаем кедровые орешки.
Ну, это уже даже не напиток, а прям еда какая-то.
Вот. И теперь вы можете посмотреть, как это красиво. Посмотрите.
Но это праздничный чай.
Праздничный монастырский чай. Я считаю, что монах после трапезы должен радоваться, вот выпивая такой чай.
Сергей Сергеевич, скажите, как не потеряться в духовном ландшафте?
У нас есть удивительный компас, чтобы не потеряться в духовном ландшафте. У нас у всех есть литургия. Во время литургии есть возможность причащаться, исповедоваться. Поэтому у нас есть потрясающие красоты маяки в нашем мире. Это наши духовники. И я бы, конечно, советовал всем нам быть ближе к монастырям и делать частью своей жизни самой главной и самой важной частью молитвенной заботы – это наших духовников. Тогда человек нигде не потеряется, тогда у него все будет хорошо. И свет, не мерцающий в сердце, воссияет на вечные времена.
Мы желаем вам быстрее защищаться.
Спасибо. Спасибо, Господи,
братья и сестры.
Спасибо.
Обязательно встретимся через неделю.